Глава вторая. Создание мифа. Главное — повторять то, что хочешь внушить массам, и это будет результативно. Массы глупы и наивны. Адольф Гитлер. Из книги «Застольные беседы Гитлера». Мы уже много писали о Маржерете. Казалось бы, трудно извлечь из его труда что-то о трудовой этике русских. Но при желании получится. Как из поговорок получается, так и из книги Маржерета получится. Часто именно его называют европейцем, который первым уловил, что русские не умеют работать. Это неверно даже фактологически. За полвека до Маржерета о русских лентяях писал Герберштейн, за 30 лет — Штаден, но почему-то требуется именно он. Вообще-то воспоминания Маржерета не вызывали у европейцев ощущения рассказа о чем-то необыкновенном. Все, о чем писал Маржерет — смерть Ивана Грозного, характеризуемого как страшный тиран, трагедия Бориса Годунова, чудесное воцарение Лжедмитрия I, вооруженные поляки в Москве, гибель самозванца, голод, мятежи, кровавые сражения, начало иностранной интервенции, внутренние распри, борьба за власть в огромной стране — все это читатель того времени в лучшем случае видел из собственного окна, а в худшем — испытал на себе. Действительно, на глазах первых читателей Маржерета совершилась смерть Карла IX, одного из организаторов Варфоломеевской ночи, гибель клана герцогов Гизов, убийство последнего Валуа, Генриха III, счастливое воцарение Генриха Бурбона, голод, мятеж, крестьянское восстание на юге страны, введение испанского гарнизона в Париж, анархия, ожесточенная борьба за власть. К началу XVII века во Франции уже около 40 лет продолжались гражданские и религиозные войны. За это время государственная и территориальная целостность Франции находилась под угрозой много раз. В стране действовала полицентрическая система власти. Кроме короля, некоторые области управлялись католической лигой, другие подчинялись гугенотам, во главе которых стоял Генрих Бурбон, будущий Генрих IV, и, наконец, в Париже действовало местное самоуправление. Кровавые битвы между единоплеменниками, выступавшими под различными политическими и религиозными знаменами, восстание крестьян и горожан против сеньоров, королевской и местной власти, грабежи и убийства, производимые наемными отрядами, приглашенными на помощь враждующими группировками, полная деградация и распад политической власти и, как следствие этого, развал и анархия в стране, физическое истребление мирного населения в ходе военных действий, вымирание целых округов вследствие страшных стихийных бедствий, голода, эпидемии — вот какую картину наблюдали читатели книги Маржерета на протяжении многих лет в своей собственной стране. Неоднократные покушения на короля Генриха и, наконец, его демонстративное убийство в 1610 году, через 3 года после публикации книги Маржерета, показывали в достаточной степени кризис и политическую слабость центральной власти. Именно в силу исторических, политических аналогий книга была интересна своим читателям XVII века. Вероятно, немало измученным французам отрадно было сознавать, что не только у них в государстве бывают времена, малопригодные для жизни. Это, кстати, вернемся на мгновение в сегодняшний день, подталкивает к одной забавной аналогии. Обращал ли внимание уважаемый читатель на то, как на государственных телеканалах, в особенности на Первом и России, в последние годы стали часто сообщать о необыкновенных природных катаклизмах в Старой Европе и США? То невероятные пожары в Испании, Португалии, август 2003 года, то дикие морозы в Париже, январь 2006 года. Для туристов закрыта Эйфелева башня, так как она покрылась толстой коркой льда. То вот этим летом невиданный потоп обрушился на старушку Англию. Этих примеров десятки. Я привел лишь 3, поскольку имел возможность лично проверить в этих странах достоверность сведений, преподносимых нашими государственными телевизионными каналами. В Испании и Португалии проехал на авто вдоль и поперек, обнаружил в упомянутом году лишь 1 след от лесного пожара. В Париже в разгар вечной мерзлоты было плюс 5-7, и зеленела трава. Позвонив в Лондон другу, узнал, что действительно 3-й день, слава богу, идет дождь, а то лето было слишком жаркое. Откровенно говоря, я пришел к выводу, что это все не случайность, а именно, хотя может и несознательно, рефлексия государственной информационной политики. Надо показать, что не только у нас в России самый хреновый климат, но и погода во всем мире просто ужас. И нечего там завидовать всяким жителям солнечной Каталонии. Вон, горит у них еще хуже, чем наше торфяное Подмосковье. А что Париж? Да холода, как в Красноярске, а у них даже валенок нет. А туманный Альбион что? Если не туман, то вон ливни, сплошной потоп. Да Питер на этом фоне просто хургада. Радуйтесь, мол, россияне, что живете в нашей природной полосе, и не расстраивайтесь, если нет денег проверить наши метеосводки. Нечего там делать. А кто немного поднакопил, welcome to Анталия. Вот там мы вас предупреждать не будем. Там взаправду плюс 45-50 в тени. Сбежите обратно к комарам домой, на дачу, на болотце родное, проклиная эти заграницы и наслаждаясь новостями Первого канала об очередном природном катаклизме на Женевском озере вперемешку с Петросяном и новыми русскими бабками. Так вот, чувство, что ты не одинок, всегда поддерживает и согревает. К тому же очень интересно узнать, как другие, оказавшиеся в таком же печальном положении, преодолевают невзгоды. Для Франции того времени книга Маржарета вполне могла стать своеобразным пособием по выживанию в смутные времена, на примере далекой, но такой похожей страны. Излишне говорить, что сами французы себя лентяями не считали. Они прекрасно понимали все трудности и огромное напряжение сил, которое требуется от каждого человека в такой неуютный период истории. И читали они не историю бездельников, а репортаж о соседских бедах, понимая, что беды похожи, как две капли воды. О том, что делалось во Франции тех лет, довольно откровенно писали сами французы. Например, исторические сочинения Агюстена Тьерри. И в художественной литературе напомним хотя бы знаменитую книгу Мериме «Хроника царствования Карла IX». Но что любопытно, никто из французов никогда не показывал, что Маржарет описывал нечто до боли знакомое современникам. Никаких попыток провести аналогии. И в России то же самое. Труд Маржарета в России хорошо известен и переведен на русский язык еще в 1830 году. Книга в русском переводе издавалась в 1831-1834, 1837, 1859, 1913 годах. В России, кстати говоря, записки Маржарета считали достаточно ценным, но поверхностным источником исторических сведений. Профессор Петербургского университета, известный историк Устрялов, довольно верно подметил слабые стороны книги. Он писал, что, судя по слогу, можно думать, что автор никогда не беседовал с музами. Судя по биографии, Маржарет больше беседовал с лошадьми и оружием, что и понятно, учитывая его своеобразную профессию. Обратите внимание, никто в России не воспринимает любительские записки вояки-наемника как величайшее откровение в изучении русского характера. Но никто и не находит в мемуарах ничего обидного или оскорбительного. А почему? Да потому что не было ни оскорблений, ни насмешек, ни порицаний. Тем удивительнее, что именно творение Маржарета так часто цитируется для доказательства русской лености. Маржарет указывает, что в России в продаже чрезвычайно много хлеба, меда. Отмечает крайнюю дешевизну мяса, благодаря большому поголовью рогатого скота и овец. Обилие и разнообразие превосходной рыбы – стерляди, белуги, осетров, белорыбицы, семги, форели. «Подобного богатства нет в Европе», — заключает автор. Вопросы о том, откуда все это изобилие берется, чьими трудами появляется в продаже чрезвычайно много хлеба меда, автор не исследует. Но цитирует не это место, а особенно популярное высказывание. «Невзирая на изобилие и дешевизну съестных припасов, простой народ довольствуется очень немногим, иначе он не мог бы удовлетворить издержкам, ибо не знает никакой промышленности, весьма ленив, работы не любит и так предан пьянству, как нельзя более». Казалось бы, вот оно, из первых уст полученное подтверждение наших неприглядных национальных особенностей. Но секундочку, а судьи кто? Автора на сцену. Перед нами яркий публицист, честный и объективный в своих исследованиях. Куда там? Если будем к нему придираться, то легко докажем, что автор не только не беседовал с музами, но и со здравым смыслом не дружил. Откуда нелюбящий работы народ, преданный пьянству и безделью, получает изобилие дешевых съестных припасов? По какому щучьему велению или по колдовству пойманного гнома? Кто создавал богатства, подобных которым нет в Европе? Какие бездельники и пьяницы насобирали ту государственную казну, сокровище которой он вместе с солдатами своей роты так ловко разграбил из хранилищ в Кремле? Впрочем, это вопрос, безусловно, неловкий. Отчего такой долгий разговор о Маржарете? Из-за удивительной банальности его опусов. Во-первых, типичный, с позволения сказать, случай. Поверхностное восприятие иностранными путешественниками и мемуаристами русского жизненного уклада и культуры приводило к тому, что их многочисленные заметки превращались в эдакий бессистемный винегрет из личных сиюминутных впечатлений. Во-вторых, это яркий пример того, как из толстенного сочинения извлекается только то, что нужно для создания черного мифа о России. Маржерет много чего понаписал, но только это конкретное место выдергивается из всех сочинений для доказательства русской лени. Юристы называют такой подход «презумпция виновности», то есть априорной уверенностью в том, что русские в чем-то обязательно плохи. Видите, еще Маржерет говорил. Маржерета нельзя рассматривать как первого русофоба, поведавшего миру о русской лени. Возможно, восстав из гроба, он бы с гневом отказался от такой роли. Человек как будто был не мелкий и не подлый. В 20 веке миф о генетической лени и народной тупости обрел методологическое обоснование в работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». В этой книге проводится ценностный водораздел между западной, протестантской, и восточной, славянской православной этиками. Суть различий по Веберу заключается в следующем. Трудолюбие и получение выгоды – одобряемая протестантская ценность, а потому западные народы трудолюбивы и ориентированы на обогащение, а христианская ортодоксальная православная ценность – страдание и бесперспективный труд, за который вознаграждение христианин получит в следующей загробной жизни. Понятное дело, раз нет мотивации к труду, нет скорого обогащения, никто и не трудится. Видите, как все просто и замечательно. Тезис этот о протестантской этике обожают наши современные либералы. Ведь очень научно. Вот небольшой личный пример. Мой хороший институтский товарищ Ренат Досмухамедов, человек, имеющий не просто два высших гуманитарных образования, МГИМО и РАКС, но и много и заинтересованно изучающий историю, яркий пример веберовского зомбирования. Он, как только увидит из окошка своего Мерседеса золотые купола и кресты, давай со знанием дела рассуждать, как тормозила русская православная церковь развитие России. И как бы мы здорово жили, избери свет Владимир в свое время в качестве государственной религии католичества или, на крайний случай, ислам. На слове «ислам» мы обычно схлестываемся, ибо в качестве примера от обратного он тут же получает процветающие Иран и Ирак, где, как и у нас, с природными ресурсами все выше крыши. Лучше уж тогда синтоизм какой-то или дзен-буддизм, вот как у Японии и Южной Кореи экономика прет, простите за вульгаризм, и притом ни тебе нефти, газа, ни леса, ни угля, да вообще ничего, а к тому же зимой еще и совсем не жарко. Ни Куба, которой никакой райский климат процветать не помогает, а стопроцентная католическая страна, к слову сказать. Ну так вернемся к автору гениальной идеи о протестантской этике господину Веберу. Изобретатель этого изящного объяснения нашего национального позора, безделья, сам по себе весьма примечательная личность. Эмиль Максимилиан Вебер – профессор экономики в нескольких немецких университетах, один из основателей немецкого социологического общества. С 1918 года – профессор национальной экономии в Вене. В 1919 году – советник немецкой делегации на Версальских переговорах. Трудно представить себе немца, который в это время с доброжелательностью относился бы к Европе в целом и к России в частности. Как правило, неудачи в практике очень способствуют развитию теоретической активности. Свою концепцию, родившуюся на обломках разгромленной Германии, Вебер называл «понимающей социологией». Социология анализирует социальное действие и пытается объяснить его причину. Понимание, по Веберу, это реконструкция того смысла, который вкладывал в свои поступки сам человек. В отличие от своих современников, Вебер не стремился строить социологию по образцу естественных наук, относя ее к гуманитарным наукам, или, в его терминах, к наукам о культуре. Это была очень правильная и перспективная позиция. Именно гуманитарные науки предполагают абсолютно субъективные оценки явлений, поскольку оценочная шкала не поддается измерению ни в одних известных единицах. Задача ученого-гуманитария – проанализировать именно эти субъективные мнения. Вебер неплохо знал русский язык, изучал русское общество начала 20-го столетия. Кроме своей главной книги, он написал две большие статьи о ситуации буржуазной демократии в России и переход России к мнимому конституционализму. Судя по статьям, к России и к русским он не испытал ни ярой вражды, ни особой любви. В центре социальной философии Вебера идея свободы, осмысленная, так сказать, культурно-социологически. Она истолкована у него в духе ее исключительно протестантского понимания, в качестве свободы лица, индивидуально определенной личности, действующей, что называется, в здравом уме и твердой памяти, с Богом в сердце и разумом в голове, а потому полностью ответственной за свои действия. В своем классическом виде такая свобода – дело уже не будущего и не настоящего, а прошлого, хотя и не столь уж далекого. Ее классическую эпоху Вебер относит к временам раннего капитализма, прежде всего к временам великих географических открытий, когда раздвинулись необъятные пространства свободы, с одной стороны, и с другой связывает ее с эпохой реформации, из которой, согласно его концепции, родился дух капитализма, радикальный протестантизм с его хозяйственной этикой. Этой протестантской этике, по Веберу, Запад обязан и своим экономическим ростом, и подлинно демократическим укладом общественной и политической жизни. Очень красиво изложено, не правда ли? Свободное общество, свободных людей, бескрайние просторы демократии, уважительный паритет между личностью и государством – вот венец европейских достижений. Правда, венец этот впору только протестантской голове. По убеждению Вебера, свобода в западном смысле, понятая прежде всего как правовым образом защищенная свобода каждого гражданина страны, не имеет в России никаких шансов. Свобода и развитие личности, процветающий труд на наших нивах, по Веберу прижиться не способны априори. Нет на этих самых нивах ни достойной религии, ни духовно зрелого ответственного народа, поскольку наша православная этика исходно включает в себя изначально заданную безысходность. От безысходности – отсутствие мотивации, следовательно, пожизненное безделье как приговор. Естественно, что в таких условиях нелепо думать о развитии и движениях, воскрешающих идеи и требования времен реформации, буржуазных революций в период позднебуржуазного развития Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, задающих миру свои стандарты экономической деятельности и политического поведения. Такая с виду очень научная концепция, а ведь она легко становится обоснованием самых страшных и непривлекательных идей германизма XIX века, идей неполноценности русских, неисторического характера русского народа. Ведь что получается? Не оказалось у русского народа исторических задатков к развитию, нет повода уважать его и вообще как-то учитывать в приличной компании народов. Славянская этика больна, поскольку нет ни в православной религии, ни в народном сознании тяги к ответственному созиданию, к труду. Сидит народ сиднем от века, в холоде, голоде, нищете и печали, ничего не хочет делать для сытости и богатства. Ждет, когда вымрет от лени в этой жизни, чтобы уютнейшим образом обосноваться в той. А там уж на том свете молочные реки, кисельные берега и прочие деликатесы. Всего от пуза и без всяких усилий. Каждому, так сказать, по потребностям, а от каждого святая вера и хороший аппетит. Но это в той жизни. А пока, согласно веберовской этике, утешайся страданием и бесперспективным ленивым шевелением. Нас сбросили с хвоста истории, ребята. Сбросили и умчались в светлое будущее бодро иноходью. Обвинение в природной лености и в неумении трудиться – очень опасное обвинение. Намного более опасное, чем обвинение в физическом уродстве и даже в глупости. Труд и его результаты всегда были мерилом состоятельности и личности, и общества. Можно обвинить кого-то в уродстве, но клеймо не будет объективным. Представления о красоте переменчивы, да и достичь завидного положения можно, опираясь на другие качества. Обвинение в глупости обидно, но само понятие весьма относительно. Умный в быту и умный в деле, умный академик и умный свинопас – в каждом обществе много социальных ниш для разных уровней образования и интеллекта. Куда опаснее обвинение в лени и пьянстве, поскольку это пороки безотносительные. Это пороки, за которыми стоит подлость нравов и деградация общества. Опираясь на высказывания путешественников XVI-XIX веков и на теорию Вебера, и западные, и наши доморощенные мифотворцы утверждают, стратегическая задача русских в том, чтобы получить все сразу, не затратив ни физических, ни умственных усилий. У русских безответственное отношение к труду, подводят они итог. Поэтому Россия была и останется грязной, недоразвитой страной, полной лентяев, причем каждый валяется на своей печи. Представляете картину? Брррр.